Ну, сколько будут бить, как будут бить, сколько Господь позволит. Но, братья, понимаю, надо где-то благоразумие проявить, но отступать нельзя. Братья, отступать нельзя. Если мы с вами чуть-чуть сделаем один шаг назад, нас прижмут еще крепче, и мы сделаем еще два шага назад. Потом, если мы отступим в молитвенный дом, нас отсюда выживут. Моментально сделают такие законы, что и отсюда вытеснят. Отступать, братья, нельзя. Понимаю, что терпеть, может, придется больше. Но если мы сделаем хоть один маленький шаг назад, мы потеряем все. Так и уже и будем тесниться назад, назад, назад. Вот так чекисты наблюдали в 37-е годы, кто открыто свидетельствует. Но, братья, если бы все открыто, до последнего конца, была бы победа. Но ведь одного убирали, остальные умолкали. Ага, тогда начинали арестовывать, еще теснить, еще теснить. Значит, за помощь друг другу материальную давали 10 лет или высшую меру наказания. Есть вот протоколы, документы. Брат посылку послал какой-то вдове с детьми, ну что голодала. Высшая мера наказания. Так что теперь делать? Не помогать? Невозможно, братья. Ну как не помогать? Вот услышу, что в соседнем селе или городе ну полностью бедствует семья. Отец где-то арестован, скажем, может уже нету. И вдова там с детьми сидит, нету хлеба. Ну и что теперь? Не идти или идти? На кого смотреть, брат? Конечно, помолился, поднял глаза к небу и пошел. Что будет? Ну, я же должен заповедь Господню исполнить до конца. И вот так потихоньку, смотря, чекисты теснили вот эти позиции, и верующие сдавали позиции, братья. Были герои, но в основном эти позиции потихоньку сдавали. Вот мы частенько с румынами беседуем, рассказываем гонения. Говорят, и у нас гонения были. Вот у нас братьев там замучили, и у нас много застрелили, там находим мы, разбирая отдельную историю Румынии. Но я задаю им такой вопрос. Вот мы пишем ходатайство, вот молимся друг за друга. Скажите, во время гонений вы знали, что делало в соседней церкви? Не, говорит брат, мы даже боялись ходить туда в гости. Вот, братья, разница, понимаете? Значит, даванули их так, что тихонечко молча пришли, помолились и молча разбежались по домам. И больше ни звука, ни шага никуда. А наш опыт братский верующий учит, братья, открыто нести служение. Как бы там ни били, как бы что мы ни теряли, но уступать нельзя духовной позиции. Нельзя. Ну что еще хотелось отметить по 38-му году? Например, Брат Магдалин из города Минусинска был расстрелян за несколько дней до приговора. То есть одни писали приговоры, другие расстреливали. И те уже расстреляли, а потом обнаружили, что приговор еще не написали. Но задним числом ее переписали. Вот такое было время, братья. Такое было время. Магдалин. Л.И. Магдалин. Магдалина. По 39-41 году, пометьте, аресты не прекращались до самой войны. Арестовывали жен служителей, например, сестру Ананьину, жена брата Ананьина, жена Иванова Клышникова. И они пошли в эту волну арестов. Судили несовершеннолетних детей семей служителей. И такие случаи были. Несовершеннолетних детей, представляете себе. Но потом в 41-м грянула война, и немножко все тут машина остановилась, арестов там и так далее. Уже все занялись войною. Теперь, братья, 42-й год, тут нам немножко надо с вами остановиться. Володя Чухонцев говорит, я, говорит, прочитал недавно, что 42-й год был временный совет всех Б. Тебе, говорит, известно об этом? Да, говорит, это мне уже известно давненько. А я, говорит, только недавно узнал. Я думал, что в 44-м году рождался всех Б. Нет, он 42-го рождался, братья. И вот это, что слухи, что в связи с открытием второго фронта, никак не можем подтвердить. Ну, не совпадает никак. Значит, подготовка самого создания Союза в СИГБЕ началась 42-го года. А переговоры об открытии второго фронта только 43-го начались. Первые встречи, переговоры. Так что оно никак не совпадает по времени. Значит, что тут братья начали уже программировать? Уже. Почему начали программировать? Стало резко расти количество общин. Грянула война, смерть, голод, холод. Люди стали искать Бога. Искали верующих, у кого Библия, где помолиться, утешиться. Стали рождаться как группки, неучтенные, неконтролируемые. И причем большие группки, там. Стала необходимость вот эти новые рождающиеся группки и те группки, которые за стороной фронта до самого Владивостока, как их взять под контроль? Вот это была причина. Чтобы они куда-то не вышли на свой какой-то свободный путь. Значит, готовится Временный Совет. Так он и назывался. Временный Совет Иванских Христиан и Баптистов. Который готовил уже создание Всесоюзного Совета в 44-м году. 2 года готовили. Кто вошел в этот список, братья? Уже вот эти фамилии надо знать. Значит, от евангельских христиан. М. Михаил Акимович Орлов. Это первый. Дальше. Яков Иванович Житков. Знакомый дедушка с бородкой? Знакомый. Андреев. Кому знакома эта фамилия, братья? Чем он известен? По Украине был старший потом. Александр Васильевич Карев. Знакомый лично? Он уже 5 лет отсидел. Он всю жизнь говорил, мы тоже узники, вот мы тоже страдали. Страдали, мы не отрицаем. Но за что, вопрос стоит. Теперь мнение баптистов. Мнение баптистов. Н. И. Галяев. Это знакома фамилия? Галяев. Н. А. Левинданто. Это по Прибалтике был. П. И. Мали. Долго пробыл. Ф. Г. Подполский. Это по Сибири. Ну, достаточно. В того времени, если кто-то из братьев был в лагере или был судимый, больше не имел права вернуться в церковь, продолжать служение. Да ее даже на проповедь не ставили. В лучшем случае разрешалось сесть там сзади и тихонечко на последней скамейке молча сидеть на собрании. Это в лучшем случае. Вообще-то не принимали в церкви. Он был лишен гражданских прав. И в церкви он был лишен всех прав. Теперь встает вопрос. Этот же из тюрьмы, а этот из ссылки. Как они попали прямо в канцелярию Москвы? Малоузкий переулок 3. Причем самый высокий руководящий аппарат. Понимаете? Почему они стали исключением? Они же тоже были служителями. Какой ответ, братья? Как они попали в самую верхушку? Подписка, да. Подписка на сотрудничество. Иначе никак. Иначе никак. Срочно вызвали Житкова из ссылки и всех остальных поразыскивали. Кто где сидел, кого куда отправили и так далее. Кто-то в лагере сидел, кто-то в ссылке. Кого-то выслали с Москвы, Ленинграда, сказали, тебе надо ехать в такой город и там тихонечко жить. Сейчас срочно всех понаходили. Чем занимался братья Совет? Первое, что они сделали. В мае 42-го года пишут письмо воззвание ко всем церквям. Ну, там и в газете напечатали, и везде. Ну, суть какая, братья, этого звания? Будем мы, верующие, лучшими воинами на фронте и лучшими работниками в тылу. Ну, примерно вот такое, если сформулировать одним предложением. Суть, дух этого послания. Да. Было и такое, да, братья. И Проханов радовался, что вот наши кооперативы и коммуны, коммунисты нашли самыми лучшими. То есть мы у коммунистов на лучшем счету. Это хорошо. Помните, я вам проводил пример в начале недели. Брат из Германии говорит, за нас газету хорошо написали. Я говорю, начинай плакать. Вы что-то не туда заехали. Так вот это лучшими, лучшими. Хорошо быть лучшими. Теперь самых лучших, говорят, на переднюю линию фронта, чтобы вы были лучшими воинами. Понимаете, чем оно вот кончается? Вот так на путях уклонения, братья. Это воззвание ко всем верующим, евангельским христианам, баптистам. Будем мы, верующие, лучшими воинами на фронте, лучшими работниками в тылу. Но сначала лучшими воинами на фронте. И вот, вот этот Фадюхин, я хотел, чтобы вы тоже запомнили эту фамилию, это ж правая рука Карева, секретаря. Он пишет вот этой книге своих воспоминаний. «Привезли Карева и Житкова и велели писать воззвание церквям», в скобках, а обставлено то было иначе. По просьбе братьев, находящихся на свободе, подписать его должны были известные руководители. Это я цитирую его слова. Ну, хоть тут правда немножко написал. Привезли и сказали, пишите. Ну, а людям публиковали, что по просьбе братьев, оставшихся на свободе, вот ответственные руководящие, уважаемые авторитетные братья. Но что было, братья, за всем этим? Что было за всем этим? Значит, это первое. Но второе, чем они занялись, братья, стали готовить положение к утверждению. Стали готовить положение о союзе ЕХБ. Так, фамилии можно стирать? А, так вы скажите, я отойду. Да тоже где-то были. Под рукой чекистов, я не искал их концы. И не предписывали, едь домой в свое село, а там сиди тихонечко. Там сидел. Ну, поубирали всех, с Москвы, из Питера, всех поубирали, чтобы никто нигде не влиял, не мешал. Гуляева отправили тоже. Не помню, он в Москве был, сказали, домой. Положение, я хотел написать его на доске, о союзе евангельских христиан-баптистов. Новое положение. Ну, как бы... программу жизни, или как ее сформулировать, в 42-м начали готовить. В 42-м начали готовить. Программу жизни, деятельности будущего союза. Братья, что они сделали в этом программе? Я хотел, чтобы вы были немножко духовно грамотными и в этой части. Вот устройство жизни нашего братства. Ну вот сейчас соберется съезд. Какого числа? Числа? 5-6 уже указано. Ну, уже дни уже определили. Я что? 5-6, да. Съезд. Я что, тяну ухо всю неделю, не слышу молитв о съезде. А я бы, братья, вам попросил бы уже начинать молиться. Если они подняли руку на дом съезда, чтобы эти дни Бог дал провести благополучно и спокойно. Который в Туле будет. Значит, раз в 4 года у нас в братстве собирается съезд. Отчитываются все отделы. Когда-то съездом был выбран совет. Он каждый год или переизбирается, или переутверждается. Так или нет? Ну, братья в совет церкви, они же едут на съезд со свидетельствами из церквей и с объединений, что доверяем продолжать служение или меняем там. Как бы вот переизбрание, переутверждение снова совета. Съезд дает снова задачи этому совету на будущий 4-летний срок. Что будем делать? Благовестие будет? Будет. Лагеря будут? Будут. Типографии? То все дали задание. И через следующие 4 года они снова отчитываются на съезде. Как бы высший орган управления нас в братстве, съезд, он имеет право переизбрать совет, совет председателя и так далее. Все права у него в руках. Так оно было и до войны, братья. Тоже раз в 4 года, там, раз в 2 года, раз в год собирались. Но это же была система. Съезд собирался, кого-то избирал, кого-то менял. Определял задачи на будущий период, братья, что будем делать? Это. Собирались, отчитывались. Значит, как бы совет – это исполнительный орган. Что они делают в этом новом положении? Слово «исполнительный» заменяет на слово «руководящий». Немного сделали. Значит, совет, который будет избираться в 44-м году, это руководящий орган иванских христиан-баптистов. Что они этим сделали? Надобно съездах отпало. И их не было 19 лет, до 63 года не было съезда. А зачем съезд, когда есть руководящие братья? Они письмо пришлют, и будет ясно, что делать. Что тут собираться еще? Съезжаться, выяснять. Значит, вот это, братья, как вам сказать, подмена такая духовная, которая еще не была в истории русского баптизма. Всю власть в свои руки, в руки канцелярии. И еще второе, что они разработали, систему уполномоченных, старших пресвитеров. Сталкивались с старшим пресвитером? Ну, лично так сталкивались. У меня хранится документ, где наш старший пресвитер Молдавии написал на меня докладную в Москву за то, что я ходатайство писал и подбивал регистрированной церкви тоже писать ходатайство. Вот за это. Вот это старшие пресвитера. И собирал наши братские листки, вестники истины, и все периодически передавал в КГБ. Очень вовремя и скрупулезно. Вот это была его работа. Так вот это, братья, две вещи, которые они сидели и мозговали. Как сделать так, чтобы дальше церквам свободы не видать? И вот придумали. Значит, система старших пресвитеров, которые на местах были ихними людьми. Как с Москвой позвонили, так и сделают. Не как церкви уже, молясь Богу, что-то преподнесут. Как Москва позвонит. И отменили съезды. Фактически взяли всю духовную власть в свои руки навсегда. 19 лет этот руководящий аппарат не переизбирался, братья. Почему я вам сказал, вот эти фамилии вот как сели? Только кто умер, может быть. Переизбирать никого не переизбирали. Так и некому было переизбрать. Церкви потеряли право, у них забрали. Ну, только, может быть, кто-то там из правительственного аппарата скажет, уберите эту, тогда уберут. У церквей это право забрали. Вот что началось, братья, с 1942 года. По этой части, братья, есть вопросы? Чтобы мы с вами подошли немножко к 44-му году. Стирать вот это. И теперь собирается 44-й год совещание. Совещание, съезд, так оно. Ну, а как вы думаете, братья, военный вопрос, как пошел? Если было воззвание, то крепко держались обеими руками. Так и пошли до 44-го года, чтобы не потерялся. Вот я помню, брат Александр из Тирасполя, в 42-м году его призвали на фронт, и он отказался воевать. Ему дали 10 лет воркутинских шахт. Для начала 10 лет. Так потом он еще живой. Он рассказывал, когда уже его жена работала в совете родственников узников, ее посадили. То он ездил к жене в тюрьму, говорит, вы тут в тюрьме как на курорте, вас тут три раза в день кормят, смотрю, в баню водят, да, еще какие-то остатки пищи там вывозят. А он, когда был вот эти годы, так говорит, кормили похлебку только два раза в день, утром и вечером, целый день работать, без выходных и без праздников. И говорит, я выжил только потому, что молодой. И один раз променял пайку хлеба на какую-то безрукавку телегрейку, и у меня, говорит, легкие уцелели. А так на этом морозном ветру целый день нужно было ложить стены и работать. Спали, говорит, как проходили одетые, ложились на доски, так вставали, так уходили. Говорит, бани мы не знали, мы ничего не знали. Вот так, братья, военный вопрос он на себе. А ему что ему было? 18 лет. И вот кинули в эти бараки, в эту работу. И вот так. На Маловозовском переулке 3 собирается совещание по разрешению правительства. 45 делегатов. Плюс 7 сестер присутствовало. Ну, из 45 были 30 пресвитеры. Председательствовал, конечно, Орлов. Потом доклады были Житкова, Левинданта по объединению. Карев зачитал резолюцию. Как вы думаете, приняли единогласно? Против не было? Против, в то время против воздержавшихся не было и быть не могло. И некому было. Только единодушно. Только единодушно. Ну и потом написали в газете «Известия», что соединились наконец-то исторически два союза. Это газета «Известия», номер 266. вот 10.11.44 года.
Хорошо, прошу.
Съезд, братья, номер 266. Принять вот это положение и систему старших пресвитеров. Мне еще разработали устав. Значит, три вещи. Положение новое, без съездов. Все решает руководящий орган, канцелярия. Второе, система старших пресвитеров, назначаемых уполномоченным по делам религии. И устав. Братья, как вы себе представляете вот совет по делам религии? Как вам представляется? Вот, вы не беседовали с уполномоченными совета? Ну, вроде хороший дядя такой сидит тут. Вот. Совет по делам религии. Что-то посоветует по религиозной части, там или поможет, или защитит. Братья, в Совете по делам религии работали чекисты. Как правило, офицеры НКВД. Ниже не было. Сержанты не были. Опытнейший офицер НКВД. Каждый уполномоченный Совета по делам религии по сегодняшний день. Он где-то числится там у них, в каком-то звании. И вот здесь начинали поворачивать, кого куда надо. Кому подписывать удостоверение пресвитера, кому не подписывать. Это реальность, братья, чтобы вы себе представляли. Я помню, я приходил с этим полномочным разговаривать, так он вытаскивал ту папку со стола, там, где на меня эти докладные, там и прочее, бьет ей по столе. И говорит, тебе место в кагуле в наручниках, ты понял или не понял? Вот так мы с ним разговаривали. Вот это он, добрый дядя, который сидит. Почему? Не регистрируйте церковь. Так почем я определяю, братья, что хорошо прошел съезд? В 1944 год указ о награждении орденами и медалями работников Совета по делам религии за подготовку проведения съезда всех Б, давшего добрый результат соединений двух союзов. Хорошо же прошел съезд, если наградили орденами и медалями. Это, братья, реальность. Наш братский листок, номер 481 год. Давайте сотрудничать. Вот это мы и называем гранью жизни и смерти, за которой перейти никак не можем. За то, что мы не даем увлечь себя и братство за эту грань в погибель, нас преследует. Вот это братский листок, номер 481 год. Братья, для нас сотрудничать – это погибель. Всего духовного того, чего нам дал Христос. А вот этот весь список, что мы с вами писали, все до единого на полнейшем сотрудничестве. В 44-м году хотел вспомнить Григорий Антонович Руденко, второй пресвитер Кишинева. Первый это Бушило Борис Павлович. Хороший был очень, брат такой способный. Но в 41-м году, когда прошла Красная Армия, уже забрала Бессарабию от Румынии, ему сказали, если хочешь жить, давай бери вещи и вместе с семьей в Румынию уходи. Многие так делали. Он говорит, я церковь не оставлю. Его арестовали, в 42-м году в лагерь отморозил ноги и умер. А жена ушла в Румынию. И мы нашли ее в конце в Бухаресте, в одну церковь, она стала членом церкви. И там до конца была уважаемой вдовой, и эта церковь ее похоронили. И мы нашли и фотографию брата, и эту вдову, ну так, посетили в связи с этим. А второй пресвитер был Григорий Антонович Руденко. Потом уже Михаил Иванович его сменит по Молдавии. Так вот, в 44-м году за то, что не хотел дать подписку, поломали все пальцы в дверях. Потом сожгли утюгом ладони руки, подошвы ног. Побили и выбросили за двери. И он на локтях и коленях 1.5 километра добирался по грязи, по асфальту домой. Это тоже, братья, 44-й год. Значит, кто-то в канцелярии запивали чаем, там радовались, что вот все, Бог соединил два союза. А верные, которые не подписывали, вот такое приходилось терпеть. Ну что, братья, на 44-м годе мы с вами пока закончим историю. Как Бог даст милость дальше продолжить, видно будет. Что мне хотелось вам еще в заключении сказать по поводу истории. Когда вникнем немножко вот эту всю историю, которую мы с вами так кратенько проходим, я ужаснулся, как же вот этому всему отступлению, что открывается. Но когда так разговариваем с братьями, некоторые братья говорят мне, Ты еще, говорит, не до конца знаешь всю ситуацию. Все было еще намного печальнее, чем даже ты знаешь. Но, братья, после того, как немножко вник вот эту историю печальную, сравнивая с историей братства, так сколько вот этих 905 года было всяких зигзагов в сторону, где в политику, где в государственный, где в сельскохозяйственный, куда только, где в военный вопрос, куда только не заносило братство. И снова, братья, уже исследую путь нашего братства. Получается ровненькая линия. Ну, не скажу, что идеальная, братья. Мы 61 года на зигзагов не было. Ни в политику мы не заехали, ни в бизнес не заехали. Ну, никуда, слава Богу. Ни депутата не выбирали. Не было вот этих зигзагов. И у меня встал вопрос, что я мало знаю духовное наследие братства. И в последнее время, говорю, меня очень заинтересовал вопрос уже не столько самой истории, сколько стало как-то даже стыдно, неудобно. Я сам живу в братстве, родился здесь, и я мало знаю, что в этом братстве, духовное наследие его. Но хотелось, чтобы и ваше сердце так прилепилось, вот, познать, ну как Бог нас ведет, учит и хранит, что ровненькая линия все-таки соблюдается. Не заехали вправо или лево в канаву, потом надо назад просить прощения, снова вперед, чтобы и дальше вот эта линия, она продолжилась ровненькой. Но об этом хотел в заключении помолиться. Дорогие друзья, из Евангелия от Иоанна, с 11 главы, будем читать с 25 стиха. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 25 стиха. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Это событие, братья и сестры, разговор, когда Лазарь отошел в вечность, ушел из жизни. Мария, Марфа, вот такой печали, иудеи пришли утешить. Иисус прослезился, пошел в этот дом, друзья его такие, к которым часто заходил. Приятно тут, конечно, вот читаем за Марфу, которую мы привыкли так уже ее вспоминать, вот осветившуюся такую. А здесь я нахожу ее в богословской линии, такой беседе духовной со Христом. Вот и о воскресении, и о вере. И она-то пошла первая, не Мария. Ну, друзья дорогие, я читаю вот эти стихи не в связи с тем, что был похорон. Слава Господу за погребение, вот, которое было Марии Ивановны, сестры. Я еще в пасхальном празднике, мы по-старому вот праздновали Пасху, и собрания проводили, и проповеди, и разборы. И мне что-то не хочется, чтобы еще Пасха кончалась. Такой праздник не хочется, чтобы еще были проповеди, еще что были разборы. Вот. Такой приятный, согревающий душу праздник. Хочется, чтобы он целый год был. И вот Господь разговаривает на тему воскресения с Марфой. Знакома эта тема воскресения? Марфа говорит: ну, конечно, всем нам известно, что когда-то все воскреснут, какой-то будет последний день, через сколько там тысяч лет, я знаю, тогда все воскреснут. Господь смотрит на нее и хочет ей сказать что-то другое. Что я сам вот воскресение и жизнь. Это не когда-то, вот сейчас оно начинается, никогда не кончится. Ну, понятно, Марфе еще трудно в это поверить. Трудно, братья и сестры, потому что так вот мы с вами, как люди верующие, давайте перелистаем немножко странички Ветхого Завета. Как оно людям понималось в Ветхом Завете? Вот жили-жили, а потом уходили. Вот, например, Псалом 6, 6 стих я прочитаю. Это Псалом Давида. Ну, пророк, сведущий у Господа был муж. «Ибо в смерти нет памятования о тебе, в гробе кто будет славить тебя?» Вот такой ветхозаветный образ мышления. пока на земле славим, но потом кончится земной путь, ушел, ну куда ушел? Куда-то в темное какое-то место, вот там, где тишина, там, где уже ничего. Ну, ожидание, может быть, какое-то, вот воскресенье, ну, какое, что ж там будет уже, славить, петь, вот. Там уже, наверное, в тишине просто вот ожидает, да и все. Или вот Псалом 113 прочитаем, 25 стих. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу». Даже если мы с вами так вот по памяти переберем, какая была надежда, что после жизни есть воскресение, вот. Есть другая жизнь, воскресение. Была ли в Ветхом Завете какая-то часть надежды? Мы можем с вами перебрать по памяти все случаи. Скажем, Псалом 15, «Ты не оставишь души моей в аде». Да? Так вспоминаем этот стих. Ну, Второзаконие, 32 глава, «Ты умерщвляешь, оживляешь». Ну, Исаия, 26 глава, то же самое, эти же слова. Ну, Иезекииля, 37 глава, «Живут ли кости сии, ожили». Ну, вот так вот перебираем вот это небольшое количество мест. Ну, Даниила, 12 глава, 2 стих. «Многие спящих прах и земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечной поругане и посрамлении». Ну, когда пробудется, братья и сестры? Когда? Поэтому мы не удивляемся, вот, ну, даже вспомним случаи оживления или воскресения, как правильно назвать. Или я ребенка оживил, пророк, да? Пророк Елисея одного мальчика оживил. Ну, от костей Елисея ожил один муж. И то, я так себе представляю, ветхозаветные люди больше всего от этих событий не направляли взгляд на Христа и на воскресение, а сразу тут же это заключение заканчивается. Ну, это Илия чудотворец. Ну, конечно, он ее и оживлять может там воскресить. Или это вот его Елисей. Но это ученик Ильи. Тоже вот чудотворец, он же духа вдвойне перенял. И все. Нелегко было в Ветхом Завете устремить взор веры на Христа, который есть воскресение и жизнь. Поэтому мы не удивляемся, братья и сестры, вот читаем: «Иов умер насыщенный днями». Исаак умер насыщенный жизнью, да? Ну да, конечно, если вот кончился порог, ушел туда, ну какая там уже жизнь? Там же не есть, не пить, не веселиться, ну, ни тимпаны, ни гусли. Поэтому насыщались уже на земле. Ну а уже закончилось, закончилось. Ждем уже, ну сколько ждем там, братья? Кто-то там вот скажет, так до Христа еще около 2000 лет, ой-ой-ой. Да после Христа еще 2000 лет, о, ну уже тогда на земле, значит, вот это жизнь. Старались, и вот так Ветхий Завет, когда читаешь, действительно старались вот вкусить полноту жизни, пока на земле. Но, братья и сестры, вот Господь разговаривает с Марфой, вот эту беседу: «Я есть воскресение и жизнь». И он пробовал, пока вот ходил с учениками, объяснить эту идею: «Вы понимаете, меня убьют, но я на третий день воскресну, и снова продолжится все так, как и было». Вот верите ли сему? Ученики, ну, да, должны же верить. Мы же ученики, а в то же время читаем, не понимали вот этих слов. И вот когда его уже распяли, положили его в гроб, ну да, пока был живой, исцелял, воскрешал, да, видно было. Ну а сейчас что? Ну что, пойдем рыбу ловить, потому что надо кушать, надо жить. Продолжается путь. И вот Господь их тормозил и посылал же их на проповедь, но вот смотрел на их сердца и говорил: подождите, подождите. Уже бесов изгонять вы умеете, исцелять умеете. Но вы пойдете, вы будете проповедовать не так, как должно. Вы чего-то очень важное недорасскажете. Подождите, пока сойдет Дух Святой, Он от моего возьмет и возвестит вам. И вот когда вам вот это откроется, тогда пойдете, будете проповедовать правильно. И вот мы с вами читаем Деяния апостолов, ну, 3 главу, 4, так, если по богословской линии выбрать, то преобладающая тема проповедей у апостолов – воскресение. В Потому что, братья и сестры, Дух Святой открыл им, что такое Христос, воскресение и жизнь. Такое воскресение и жизнь, которое даже смерть ничего не могла сделать. И вот он в 4 главе, 10 стихе, когда они исцелили вот этого человека, слабого ногами, говорит такие слова: «Да будет известно всем нам, всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Вы представляете себе реакцию священников, саддукеев и всего народа? Пока Иисус был живой и исцелял, ну еще как-то вмещалось. Ну, кто за пророка почитал, кто за Иеремию, кто еще за Илию. А тут вдруг умер, ну, ушел туда, куда спокон веков наши отцы уходили. И вдруг оттуда, откуда веяло до сих пор только мраком, молчанием и могильным холодом, вдруг повеяло жизнью, и он оттуда исцелил человека. Как это может быть, братья и сестры? Я представляю себе, какая была шокирующая вот обстановка для всех тех, которые не вошли в путь веры. Ну как это из гроба разве воскрешают? Разве с той стороны жизнь увеет? Туда жизнь только уходит, и там все, замкнулись, и вот какое-то ожидание. Разве может оттуда веять жизнь? Братья и сестры, может или не может? Вот Господь беседует с Марфой и говорит: ну ты веришь ли сему, что я сам это воскресение жизнь, вот такая полнота, которая даже смерть, она ничего не могла сделать. Она отошла в сторону, и вот с этой земли эта полнота вечность пошла. Веришь ли сему? Не верилось Марфе. Как трудно верилось Марфе, братья и сестры. И вот потом мы с вами читаем, почему Господь так допустил, чтобы через апостола Петра тень его даже исцеляла. Но я не знаю, что мог подумать Петр сам себе. Потом у Павла там пояс брали, помните, еще там платки брали, сгоняли бесов, исцеляли. Братья и сестры, Господь хотел показать, что после воскресения эта полнота жизни веет. Вот полнота жизни воскресения, ну вот она готова проявляться, действовать, наполнять всякого, который принимает Иисуса Христа. Ну и, конечно, Петр, вот первая проповедь, потом вот послание его читаем, уже теперь понятно было Петру. А читаем в втором послании Петра, 3 глава, он пишет: ну, наглые ругатели говорят, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Братья и сестры, ну правда ли, что все остается так же? Но ведь после воскресения Иисуса Христа уже не так. Уже не так. Да, спокон веков, когда умирали даже отцы, патриархи, они туда уходили, и все. А вдруг он туда ушел, а оттуда свет и воскресение и жизнь. И вот Петр говорит, ну почему они говорят, что все остается так же? Нет, не так уже, сейчас по-другому. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Живое упование на живого воскресшего Христа. Живое общение с живым воскресшим Христом. От него, братья и сестры, жизнь веет, но никак не могилой. Никак. И апостол Иоанн, вот мы с вами читаем, вот эту мысль подчеркивает, когда пишет свое Евангелие от Иоанна: «Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку». Вот описывает приход Иисуса Христа как Слово на землю, как Слово воплощенное. И какая первая характеристика, братья и сестры? В Нем была жизнь. Вот что увидел духовный взгляд апостола Иоанна. Какая сила жизни, веяния жизни исходила Иисуса Христа, когда Он пришел на эту землю. Он сразу на это обратил внимание и постарался записать. Ну, Иоанн такой специфический, он как-то такое главное подметит, что другие евангелисты не подмечали. И он это написал. И потом даже вот в послании мы с вами читаем. 1 Иоанна, 1 глава сначала. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была Отца, явилась нам». Вот помолился, чтобы писать послание, и опять не может, чтобы не сказать о жизни, братья и сестры. Вот такая сила жизни веяла. Апостол Павел в послании к евреям, помните, пишет, 7 глава, 16 стих, «Какой у нас первосвященник? Не такой по заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей». Для меня так дорого вот это, эти три слова. «По силе жизни непрестающей». Может быть, смерть хотела, чтобы перестала эта жизнь, не смогла. Ну а кто смог что-нибудь сделать, чтобы сила жизни этой перестала? Братья и сестры, никто не смог сделать. Ни тогда, ни сегодня. Ну никогда никто не сделает, чтобы эта жизнь когда-нибудь остановилась. Она вот такая сила, текущая в жизнь вечную. И постоянно она веет, вот, проявляется, наполняет тело церкви жизнью вот этой. И Павел пишет, и Петр пишет, и Иоанн пишет о силе вот этой жизни. Братья и сестры, как приятно вот вспоминать нам с вами пасхальные дни. Пасха наша, Христос. Господи, если Христос свет и воскресение и жизнь, вовеки непрестающие, ну какую ты нам Пасху даровал? Какую прекрасную Пасху ты нам даровал? Как оно у нас с вами, братья и сестры, когда вот мы с вами размышляем, кто уже в пожилом возрасте, может быть, поближе к порогу, когда-то нам с вами придется переходить порог, вот, последний день какой-то или час. Как мы с вами мыслим? Вот, ну куда вот мы идем? Закроем глаза, представим, ну, наверное, в темноту. Или куда-то вниз. А там, я знаю, что там, братья и сестры, что там? Там Христос. Вот филиппийцам читаем, первая глава, Павел как-то пишет вот этот вот момент. «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться, но это значит расстаться с телом своим, и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Братья и сестры, когда Христос пришел на эту землю, Он руками своими протонзенными отодвинул всю вот эту вину греха с нас, кровью своей омыл, и все вот это рабство греха отодвинул в сторону. Отойди, все уже, победа. Отодвинул от нас с вами мир с его грехами, искушениями, обольщениями. Отойди в сторону. Вот. Я наполню сосуд вот жизнью своей, который сосуд, который искупил и избрал. Вот похоть и плоти, которые часто встают у нас там, наполняют мысли или взгляды, или что, отойдите в сторону. Братья и сестры, эти же пронзенные руки, они в последний момент нашего перехода отодвинут все претензии смерти. 1 Коринфянам 15 глава, 55 стих. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Не о том надо думать, братья и сестры, что куда-то уйдем в темноту. Совершенно не об этом. Одна должна была мысль, что у нас никакого греха не было. Чем ближе, может быть, вот к старости нашей, или к последним годам, или дням, или месяцам. Конечно, кто-то встречается, что-то мы разговариваем, советуемся. Но по Писанию, братья и сестры, приходим к выводу одно только. У тебя сердечко чистое. Руки чистые, совесть чистая, вот, помысел, взгляд твой, как он вот у тебя? Никакого там жала маленького, вот так вот с пчелами вот занимаюсь, вот такой пчелиной какой-то, не видящий опытом вот проблемы, никакого жала вот этого нету. Иди навстречу ко Христу. Больше ничего не думай, все остальное нету. Он есть воскресение и жизнь. Первосвященник, который встает по силе жизни непредстающей, вот своими руками встречает. А все остальное, братья и сестры, отходит в сторону. Почему? Потому что Христос встал из гроба. Христос победитель. Пусть поможет нам с вами Господь, братья и сестры, правильно ходить, правильно веровать на этой земле. И душа наша пусть будет наполнена вот этой светом воскресения, жизнью воскресения, потому что такой наш Господь и Спаситель чудный и славный. Аминь. Дорогие друзья, из Евангелия от Марка мы прочитаем 10 главы с 13 стиха. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И обнял их, возложил руки на них и благословил их. Знакомое нам с вами место, особенно тем, у кого же дети есть, когда мы приносим их на собрание. Часто братья-служители читают это место, и нам оно так приятно, вроде хорошо бы, если бы Иисус на нас возложил руки и тоже благословил. Братья и сестры, благословение, оно обогащает и печали с собою не приносит, так написано в Писании. То есть это те дела в отношении Господа, в отношении нас, которые, когда Он сделает, всегда скажешь только, что благо, да, во благо, добро, это хорошо. Евангелие от Иоанна мы с вами читаем, когда уже приближался четверг, вечеря, прощание с учениками. Только евангелист Иоанн так старательно собрал, о чем же был разговор в тот вечер, записал в 13 главе, 14, 15 и 16. 17 Господь помолился, и уже приблизился последний час его ареста. Много наставлений мы с вами находим вот в 13, 14, 15, 16 главе. Ну вот, друзья дорогие, много здесь утешений, ободрений, наставлений. Ну вот в 15 главе мы с вами читаем с 18 стиха такие слова. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Но все то сделает вам за имя мое». Может, ученики недоумевали, ну, как бы перед расставанием сказать, ну, только доброе. Ну, а плохое уже вроде оставить бы в сторону. Что сделает мир, когда вот он ненавидит и когда гонит? Скоро ученики увидят, что сделали Христу, вот, даже разбежались от этого. Но, братья и сестры, когда прощался Господь с учениками в Луки 24 главе, мы свое читаем, вывел их вон из города, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них, возноситься на небо. Была вечеря, вот, а это уже после воскресения он расстается, поднимает благословляющие руки и их благословляет. О чем размышляли ученики в тот час, когда стояли под благословляющими руками? Что будет впереди, братья и сестры? Было служение, была проповедь, путешествия были. Братья и сестры, ни один из апостолов не умер своей естественной смертью. Как мы с вами тоже все вот к старости планируем, что, наверное, будет какой-то тихий денек, вот мы так тихо, спокойненько перейдем туда. Ну так, естественно, все планируют. А так уже получилось, братья и сестры, кого-то замучили, кого-то пронзили стрелой, так по преданиям, кого-то с крыши вниз бросили и так далее, кого-то обезглавили. А в те моменты, когда это происходило, ученики вспоминали, что это те же благословляющие руки вот это и допустили. Ведь Господь говорил, меня ненавидели, вас возненавидят. Когда меня гнали, вас будут гнать. И все то будет вам делать. Что все то? Какой мерой? Ну вот примерно то, что сделали Господу, то и вам будут делать. Но это служители, это апостолы. А вот мы с вами прочитали вначале, а детей приносили, а он, обняв руки, благословил их. Братья и сестры, детям то же самое. Или не то же самое? Наше родительское сердце сразу, да не, ну детям, ну как то же самое? Это же дети, братсестры, а руки Господа те же, и благословение тоже, оно же не разделяется. Так оно, конечно, нам хочется, чтобы, когда вырастут наши дети, вот, спросит какая-нибудь там соседка или родственница неверующая, ну как вот у тебя дети, ну так, а посмотри, вот здоровые, так вот устроилась с семьей, с домом, собрание красивое, у нас поем вот, ну вот скажи, что они благословенные. Благословенные. Ну посмотрят неверующие родственники, скажут, ну да, попробуй скажи, что не благословенные. Благословенные. Но, братья и сестры, когда мы с вами перелистываем странички, как вот когда принимали Евангелие Иисуса Христа и начинали проповедовать, там, где все было искренно, чисто, верно, как оно оборачивался путь тех братьев, тех семей, которые, да, были благословенны Господом в труде. Не сомневаюсь, что были благословенны. В 1884 году Василий Александрович Пашков, отставной там подполковник лейб-гвардии, там личной охраны императора, царя в Петербурге, покаялся, обратился к Господу искренно, от всей души. Так жертвовал на проповедь Евангелия, на печатание, вот, добрые дела. Весьма искренно обратился. И помышлял, как бы объединить вот эти три зародившиеся течения евангельской веры, вот, на юге Украины, на Кавказе, Петербурге, как бы в одно братство. Что было одно благовестие, один труд, так в одном единодушии братском. И в этом году они собрали первый съезд, совещание. Ну, конечно же, доложили императору. Когда он узнал, он росчерком пера, выселить с России Пашкова и Корфа. И их выселили. Прошло некоторое время, пишет сын его, папа болен смертельно, приедь ко мне. Вот на несколько времени. Ну, конечно же, отец приехал в Россию. Я не помню, сколько сыну было лет. Да, братья и сестры, когда бы у нас с вами отец не умирал, мы всегда остаемся сиротами, хоть в любом возрасте. Это отец. И он побыл у сына, собрались друзья, они помолились там, конечно, и пели, ободряли, утешали сына. Доложили опять императору. Он вызвал и сказал, что опять собираешь моленье в доме своем. И предписал, до конца дней твоих, сколько ты будешь жить на земле, чтобы нога твоя не ступала на русскую землю. Братья и сестры, так и было. Какая была скорбь для отца, вот дойти где-то на границе до шлагбаума, а дальше нельзя. Ну а, братья и сестры, прошла эта скорбь через дом, через сына, через семью. В равной степени. В равной степени. Хотели, конечно, чтобы еще отец приезжал, чтобы как-то был с нами, ободрял, утешал. Вот такое было, братья и сестры, начало. Казалось бы, Господи, благослови нас уверовать, проповедовать Евангелие. Господь благословляет. А детей? И через детей проходит, братья и сестры, скорбь евангельская. Проходит. Дальше, когда вот началась проповедь Евангелия уже до Владивостока, так активно братья соединились в этом труде, вот посылали, освобождали братьев от работы, уже начали их вылавливать, начали ссылать в поселок Гирюсы. Это там где-то глубоко в Кавказских горах такая котловина, впадина между горами, там был этот поселок. Удаленный туда только верхом на лошади, на телеге не проедешь, не было туда дороги. Почва каменистая, ну, трудно было обрабатывать, что-то посадить. Где-то ютились в старых хижинах, где-то кто-то в скале долбал, там поселялся. А там жило около 20 семей наших проповедников Евангелия. Проханов в свое время, когда посетил этот поселок, у него отец там был, он написал гимн, стихотворение, потом стало пение. «О, нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плоть боится цепи тленной, пусть тюрьма ее страшит. Но мыслить мой порабощенной...» Никто не помнит, братья. Не поем это пение. «И цепи ей порабощенной, освобожденной, до ныне мир не отковал». Мы поем это пение. Помню, раньше в годы гонений частенько пели. Туда выселили брата Сазонта Евтихевича Капустинского. Тоже был брат известный, проповедник. Как они там жили, братья и сестры? Крыша протекает, работы нету. Денег не хватало ни на что, ни на хлеб, ни на лечение. Его жена стирала у богатых. Один раз он заболел тифом, слег. В это время родился сын. Прошло немного времени, жена стирала в холодной воде, ее схватил паралич. У нее отнялись руки и ноги надолго. Он, когда узнал, что жену хватил паралич, поднять не могут, он его хватил ударом, лишился сознания. Вот в таком состоянии там жили. Когда узнали здесь братья в Петербурге, здесь уже не более благополучно было, собрали денег на собрание, решили помочь. А кто пойдет? Все знали, что такое трудное время, там банда на банде. Кто поедет? Один брат молодой встал, говорит, я поеду. Помолился, сколько мог, добрался там транспортом, сколько на телеге, сколько дальше, а дальше пешком. Помолился и пошел. Летят на лошадях. Стой! Хватили за руки, потащили, притащили в пещеру. Факелы такие горят. Там сидит на сундуке один такой старший, вооруженный весь. Деньги есть? Есть. Давай сюда деньги. Ну, брат вытаскивает, подает. Зачем так мало торговал? Он говорит, я не торговец. Вот мы, братья и сестры, собрали нашему единоверцу, брату Капустинскому. Бедствует там в селении. Знаю такой человек, хороший человек. Такой денег не возьму. Но ты туда не дойдешь. Еще много банд на этом пути, пока ты дойдешь. Оставайся здесь, я сам пойду отвезу. Ты не дойдешь туда. Брат говорит, а как же я узнаю, довезете, не довезете? Я тебе расписку провяжу, сиди здесь. И вот он берет всю свою банду, сели и ускакали. Прискакивают ночью к этому брату Сазонту Евтихичу, стучат двери. Он открывает, спрашивает, хлеб есть? Брат залился слезами. Ну, думает, пришли грабить. А у него уже и куска хлеба в доме не было. Ну, говорит, наверное, убьют меня. Нет, говорит, ни хлеба, ни молока уже не видали столько дней. Он вытаскивает эту сверток из деньги. На, купи хлеба, купи молока детям. И пиши расписку, что получил. Дети все попрятались под скамейки, под стол со страху. Знали этого человека. А брат руки дрожат, ничего написать не может. Он говорит, ну ладно, успокоишься, я утром приду. Утром написали расписку. Возвратили этому брату, вернулся в Петербург, рассказал, что, слава Богу, деньги дошли. Так у брата Капустинского собирались, молились. Пришло время за то, что собирались, в его доме молились, предписание переселиться еще более дальнее селение Терек. Ну, брат собрал, что мог, на телегу, заплатил там свои пожитки нехитрые и поехали. Вдруг догоняет два всадника, жандарма. Берут его, привязывают одной рукой за одну лошадь, другой за другую, и они скачут, а брат следом бежит. Ну сколько он мог бежать? Упал, конечно, тащили по этим камням. Пока сестра уже одна вступила, что вы делаете? Ну это же живой человек, что вы с ним делаете? Ну они помиловали, посадила его на телегу, пообвязала немножко, мыла раны его. Вот так, братья и сестры, проходила жизнь наших верующих и детей наших верующих. Иисус, обняв их, благословил их. Благословлял на проповедь, благословлял на страдания. И Евангелие, братья и сестры, проходило не только через сердца, чтобы уверовать и быть спасенным. Оно через семьи проходило, оно через детей проходило всей полнотою скорби. Если мы вспомним брата Василия Гурьевича Павлова, благословенный труженик, около 25 языков знал. Столько раз был арестован, что он даже не помнил, сколько раз его уже арестовывали. Сколько он был в ссылке. В одной из ссылок вся семья заболела тифом. Перед этим, как заболели тифом, его дочка 12 лет утонула в речке. И вдруг сваливается жена, потом дети один за другим. Чем было спасать тогда? Какая тогда была медицина? Уж ходит вечность жена, потом один ребенок, потом следующий ребенок, потом следующий. И он завопил, Господи, оставь хоть самого маленького Павла, с кем я остаюсь на этой земле? И Господь оставил ему вот эту самую маленькую Павлика, совсем-совсем маленькую. И с ним он возвратился из ссылки. Дальше пошел проповедовать Евангелие. Потом снова ссылка. Братья говорят, выйди отсюда куда-нибудь в Румынию, в Болгарию, потому что тут из ссылок тебя не выпустят. А надо, чтобы ты трудился. И он с сыном поехал туда, на юг Румынии, где речка Дунай впадает недалеко от города Галаций, с городок Тульчин. И там основал русско-немецкую общину, церковь. Трудился, много покаялось, приняли крещение. Мы года два назад посетили эту церковь в Тульчине. Стариков спрашивали, вы помните, кто положил основание церкви вашей? Они говорят, мы помним, ваши русские братья. Фамилию же не помним, а помним, что ваши русские братья. Если мы с вами, братья и сестры, еще ближе сюда перейдем, вот уже 30-е годы, сегодня вспоминались братьям Ивана Вениаминовича Каргеля, когда ехал проповедовать Евангелие до Дальнего Востока. Конечно же, просил благословить и дом, оставляя жену, 4 дочери. И они на него просили благословения на пути. Я не сомневаюсь, братья и сестры. Под благословляющие руки Господа вся семья остановилась. Но недалеко уехали с дедушкой Бедекером раздавать Евангелие. А в это время умирает его жена. Ну, не было тогда самолетов, чтобы сесть, прилететь срочно хотя бы на похороны. Конечно, когда он вернулся, он ее уже не застал. Она так хотела хоть перед смертью увидеть лицо своего дорогого друга жизни. Не получилось. Потом умирает одна дочь его. А потом, когда уже 37-е годы, он остается один-одинешенек. В возрасте 88 лет его арестовывают и закрывают в подвал. А рядом арестовали и посадили в соседние в Сумах в тюрьму его дочку Лену, помощницу-переводчицу. И сердце отца ломали. Мы, говорит, расстреляем дочку твою. Вот подпиши, откажись, будешь с нами. Иначе, говорит, расстреляем твою дочку. 88 лет, братья и сестры. И так вскоре ее выпустили, он переходит в вечность, а дочку его расстреляли все же таки. Вот как, братья и сестры, проходило Евангелие. Остались живыми две дочери. Долго они еще до 60-х, до 67-го года здесь жили в России в безвестности. Никто не знал их, семей они не имели. Тихо так мирно жили в этой ссылке пожизненной и так тихонько перешли в вечность. Ну, хотел еще вспомнить, братья и сестры, семью Слободы Надежды. Помним мы с вами же эту историю, я помню, писали мы ходатайство, и постились, и молились, и плакали за эту семью. Что пережила мама, что пережил папа? Пусть Господь поможет нам с вами, когда мы приносим детей наших Господу. Вот хотим, чтобы Он обнял их, благословил их. И так мы молимся, Господь, благослови детей наших, подростков, молодежь. Братья и сестры, принимать евангельское благословение всею полнотою, так как Иисус вот своими пронзенными руками дарует нам. Аминь.